Гражданская война, охватившая земли народа Российской империи после февральского-октябрьского вооруженных переворотов, как показывают ее результаты, только внешне, только на словах походила на социальную революцию.
Скорее, это была форма религиозного и политического геноцида. Ошибочно думать, будто геноцид ограничивается физическим истреблением народа. Установленный наемниками американских банкиров Лениным и Троцким режим должен был бороться за превращение всего человечества в покорное, лишенное расовых и национальных отличий, сообщество. Взамен всечеловеческого братства во Христе, где нет ни Эллина, ни Иудея, русским была предложена крайняя форма нацизма – интернационализм. Во имя этого русский человек должен был забыть родную историю, в том числе военную историю порабощенного большевиками Отечества.
Военный дух нации, подобен иммунной системе организма. Лишенный отечественной военной истории, народ подобен человеку, заболевшему СПИДом, что и доказали трагические первые месяцы Великой Отечественной войны.
Сталин прекрасно понимал эту проблему. В годы Отечественной войны Иосиф Сталин вернул в обращение многие славные имена. На экраны страны один за другим выходили фильмы о подвигах Минина и Пожарского, Суворова и Ушакова, Нахимова и Скобелева. Однако начатая Сталиным реабилитация русской военной истории была неполной. За редким исключением, каковым принадлежал перешедший на сторону большевиков герой Луцкого прорыва Алексей Брусилов, под негласным запретом по-прежнему оставались имена тех, кто покрыл себя славой на полях последней войны, которую на пороге своей гибели вела Российская империя. Особое место среди них занимает блистательный русский полководец, генерал от инфантерии Николай Николаевич Юденич. Юденич Николай Николаевич. Годы жизни 1862-1933. Российский военный деятель, генерал от инфантерии, один из руководителей Белого движения на северо-западе России. В Первую мировую войну командовал Кавказской армией в 1915-16 годах. В апреле-мае 17 года главнокомандующий Кавказским фронтом. В Гражданскую войну руководил наступлением белогвардейских войск на Петроград. В 1920-м эмигрировал. Сегодня вполне реабилитировано имя отважного полярного исследователя и блистательного полководца Александра Васильевича Колчака. У всех на слуху имена генералов Корнилова, Деникина. Облаченный в белую черкеску Петр Николаевич Врангель перестал быть черным бароном. Но имя Николая Николаевича Юденича по-прежнему остается в тени.
Писатель-исследователь Черкасов-Георгиевский в своей работе, посвященной генерал-адъютанту Юденичу, приводит высказывание служившего под его началом офицера. «Молчание – вот было господствующее свойство моего тогдашнего начальника».
Как правило, переживший большую личную или общественную драму человек стремится высказаться. За редким исключением, командовавшие побежденными армиями генералы стремятся оправдать свою истинную роль в постигшем их войска поражении. Но Юденич, проживший на французской ривьере 13 томительных эмигрантских лет, не оставил после себя ни строчки. Но любой психолог скажет вам, что молчание является самой трудной формой переживания постигшего. Николай Николаевич появился на свет в Москве на Знаменке, неподалеку от 3-го Александровского военного училища. Отец его, выходец из дворян Минской губернии, в незначительном 6-го классе чине коллежского советника, состоял в гражданской службе. Но, видимо, сама атмосфера места обязывала гимназиста Колю Юденича к выбору другого пути. И по окончании Московской городской гимназии он поступает именно в Александровское училище, готовившее будущих офицеров российской пехоты.
Блестяще закончивший училищный курс Юденич получает распределение в привилегированный лейб-гвардии литовский полк, стоявший в столице царства польского в Варшаве.
Однако Юденич предпочитает командовать взводом, а потом и ротой в горячих песках Туркестанского военного округа, где совсем недавно русские штыки ликвидировали позорную практику работорговли. С 1884 года поручик Юденич становится слушателем Николаевской академии генерального штаба. Заканчивает ее по первому разряду и вновь получает лестное назначение адъютантом штаба корпуса Варшаву. но вместо этого возвращается в Туркестан командовать пехотным батальоном.
Чуть позже в стенах той же академии на том же факультете будут учиться Михаил Алексеев и Антон Деникин. А на разведочном отделении Лавр Георгиевич Корнилов. Впоследствии именно они составят костяк позорной военной ложи и осуществят разрушивший Россию февральский заговор генералов. К чести выпускника Николаевской академии Николая Юденича, он в этих делах участия не примет.
В начале японской войны Юденичу, к тому времени уже 8 лет как полковнику, предлагают генеральскую должность. Но все в том же Туркестане, который теперь становится абсолютно тыловым округом. Но он предпочтет со своим 18-м стрелковым полком отправиться в Маньчжурию.
Его звездный час пробьет под Мукденом, когда с саблей наголо он пойдет в штыковую атаку впереди полковой цепи. Впрочем, таков был образ жизни и смерти русского офицера.
За доблесть в Мукденском сражении полковник Юденич награжден Георгиевским оружием с надписью «За храбрость». За отличие в японской войне он был также удостоен орденов святого Владимира III степени и святого Станислава I степени с мечами и произведен в генерал-майоры. В январе 13 года произведенный в генерал-лейтенанты Юденич назначается начальником штаба в Кавказский военный округ, а полтора года спустя, после Сараевского покушения, Европа вступает в Великую мировую войну. Граничащая с нами на Кавказе Турция вступает в войну на стороне германской коалиции.
В начале января 15 года превосходящие силы 3-й турецкой армии обрушились на полки русской кавказской армии под Сорокомышем. Война в горах всегда считалась особо сложным видом боевых действий. Горные хребты разрезают единый фронт армии, и даже при современной технике связь между подразделениями устойчива только при наличии спутниковых систем.
Во времена Юденича ничего этого не было. Достаточно вспомнить, что катастрофа в Восточной Пруссии, постигшая в августе 14 года русские армии Самсонова и Ренненкампфа, была обусловлена 100-километровым разрывом их флангов при отсутствии связи между русскими штабами. И это на равнине.
Юденич в горах, используя около 30 радиостанций, впервые в мире организовал линии релейной связи. В ходе боев за Сорокомыш турецкая армия, превосходящая русские войска по численности, потеряла 2/3 своего состава. 80% этих потерь относились к категории безвозвратных.
Таков был уровень русской военной науки. Гражданская война привела в том числе к тому, что весь цвет русского офицерства, весь строевой и штабной состав, собравший и сконцентрировавший в себе бесценный опыт Великой Европейской войны, был физически уничтожен или оказался в эмиграции. Несмотря на все усилия Сталина восполнить низкую квалификацию своих полководцев численным превосходством и техническим оснащением Красной Армии, первые два года Отечественной войны вскрыли полное неумение самородков с четырехклассным образованием, вроде унтер-офицера Жукова, управлять войсками на расстоянии. Сталинские полководцы постигнут это мастерство. Мы одолеем самую сильную армию мира. Но боевая учеба сталинских генералов будет стоить русскому народу нескольких миллионов солдатских жизней.
А в 1916 году ведомая Юденичем Кавказская армия совершила подвиг, сравнимый разве что со взятием Измаила. В условиях горной зимы в ходе Эрзерумской наступательной операции его полки прорвали турецкий фронт и взяли штурмом неприступную горную крепость Эрзерум. Турецкие потери составили 66 тысяч человек. Потери Юденича – 2300 убитых русских солдат и казаков.
За Эрзерумскую операцию Юденич был удостоен ордена Святого Георгия II класса. Это была самая высокая награда, полученная кем-либо из русских генералов на полях мировой войны. В оперативном подчинении Юденича находился Черноморский флот, который в кампании 16 года возглавил 44-летний вице-адмирал Александр Васильевич Колчак. Черноморский флот осуществил серию блестящих десантных операций в интересах приморского фланга Кавказской армии, продвигавшейся в направлении стратегически важного турецкого порта Трапезунд.
Колчак и Юденич впервые разработали современные принципы и технологии десантной операции, включая применение десантных судов специальной постройки и авианесущих кораблей для поддержки высаживающихся наземных войск.
При этом следует заметить, что турки не были дикими азиатами, плохо обученными военному делу. Военную технику Турции поставляла передовая германская военная промышленность. Военными советниками в султанской армии служили немецкие офицеры и генералы, а турецкие аскеры, в отличие от сарбазов Саддама Хусейна, умели стоять насмерть. Так, в весенне-летней кампании 15 года на Галлиполийском полуострове, запиравшем вход в Дарданельский пролив, турецкая армия, несмотря на численное превосходство английских наземных войск и полного господства британского флота, героически отразила широкомасштабную десантную операцию «Антанты», разработанную при личном участии первого лорда британского адмиралтейства сэра Уинстона Черчилля. Кстати, их упорство стоило сэру Уинстону министерского кресла.
В кампании 17 года Юденич ожидала тщательно подготовленная им и Колчаком Босфорская десантная операция. К десанту готовилась дивизия морской пехоты, укомплектованная георгиевскими кавалерами. Победа России была неизбежна. Юденича ожидали неизбежные погоны фельдмаршала и георгиевский крест первого класса со звездой, как у великого Суворова, Кутузова и Румянцева-Задунайского.
Но именно неизбежность русской победы заставила Соединенные Штаты и Британию привести в действие тайные рычаги, приведшие к февральскому и октябрьскому переворотам, а затем и к гражданской войне. Принято считать, что во время февральского заговора генералов единственными верными государю полководцами оказались командир 3-го кавалерийского корпуса граф Келлер и начальник штаба гвардейской кавалерии генерал Винклер, пославший императору соответствующую телеграмму от имени своего начальника хана Гусейна Нахичеванского.
Участие Юденича в генеральском мятеже историки обходят молчанием, а Колчаку приписывают негласную поддержку заговора. Между тем, Колчак перед выступлением генералов был вызван в ставку командующему Кавказским фронтом великому князю Николаю Николаевичу. Связь с Петроградом и государем действующих частей Кавказской армии, среди которых находился Юденич, и без того шла через штаб великого князя.
Так что к чести этих двух выдающихся людей следует сказать, что в преступлении русской военной и политической элиты, в февральском перевороте, приведшем к уничтожению монархии и, как следствие этого, к разрушению русского национального государства, они не участвовали. Фактически, военный переворот был совершен путем установления контроля заговорщиков над правительственными средствами связи. Той самой связи, решающее значение которой великий русский полководец Николай Николаевич Юденич понимал лучше любого другого генерала своей эпохи.
Колчак уже в Иркутске перед расстрелом дал показания о своем царе и верховном главнокомандующем, как и выдающемся полководце и стратеге. Он не хотел уходить в могилу с похабной маской республиканца, которую его вынудили надеть вероломные союзники. Николай Юденич до самой смерти сохранил глубокое молчание. Впрочем, оно может быть в чем-то красноречивее предсмертных слов Колчака.
Поначалу керенские компании поставили Юденича командовать всем Кавказским фронтом. Но уже в мае, ввиду явной нелояльности самозванцам, он был снят с командования. Октябрьский переворот застал его в Москве.
Среди историков существует распространенное мнение, будто Юденич, в отличие от Корнилова, Алексеева и Деникина, крайне пассивно провел себя на первом этапе разгоравшейся русской смуты. Это полностью не соответствует действительности.
Узнав о большевистском перевороте, Юденич переходит на нелегальное положение и едет прямо в логово врага, в захваченный коммунистами Петроград. Так ему впервые пригодятся прослушанные в Академии спецкурсы по организации разведывательной деятельности. Именно он создает первые офицерские нелегальные группы «пятерки», из которых сложится так называемая «Алексеевская организация». Чуть позже, на Дону, в Новочеркасске, эти сформированные им группы составят ядро добровольческой армии. Так что изменник Алексеев в роли первого организатора русского национального сопротивления нашествию оплачиваемых американскими банкирами интернационалистов – это не более чем очередной зловредный исторический миф. К чести русского имени, Белая гвардия была основана не масоном и предателем Михаилом Алексеевым, но честным слугой своего царя, генерал-адъютантом Николаем Юденичем, последним выдающимся русским полководцем предреволюционного периода.
Это вообще типичный масонский прием – держаться в тени. Там, где речь идет о деяниях заведомо подлых, вроде злосчастной военной ложи, но с потрясающей наглостью приписывать себе любые позитивные явления.
Не только из школьных, но и из вузовских учебников, как советской, так и нынешней постсоветской эпохи, невозможно понять, чем занимался Николай Юденич в течение 18-го года, когда в Сибири и на юге России, навстречу осененным красной звездой Люцифера, борцам за построение безнационального всечеловеческого концлагеря, уже поднимались в бой первые полки русского сопротивления. А Николай Юденич в течение 18-го года оставался на нелегальном положении в охваченном красной чумой Петрограде. Летом 18-го года, только в три дня после убийства эсером Леонидом Кенигиссером, председателя питерского ЧК Урицкого, было без суда расстреляно 10 тысяч заложников, офицеров, учителей, профессоров, дворянской и разночинной интеллигенции. А он в это страшное время, находясь в столь небезопасном месте, не только продолжал организовывать переброску офицеров через финляндскую границу, но и вел активные переговоры с германским военным командованием в оккупированной Прибалтике. Будучи русским монархистом, он находит сочувствие у монархически настроенных немецких генералов.
Сегодня, когда исторический маятник отчетливо качнулся вправо, заслуженно обнажается страшная роль англосаксонского мира в так называемых русских революциях, каковыми, подобно нынешним революциям розовым и оранжевым, в реальности были хорошо спланированными и оплаченными акциями спецслужб Британии и Соединенных Штатов. Но всякое резкое качание маятника рождает неизбежные погрешности.
Так целый ряд историков, шельмуя англо-американцев, выставляют кайзера Вильгельма и его правительство едва ли не безвинными жертвами американских политтехнологий. Но вот что писал немецкому послу в России статс-секретарь Германской империи фон Кюльман. «Используйте, пожалуйста, крупные суммы, поскольку мы чрезвычайно заинтересованы в том, чтобы большевики выжили». Мы не заинтересованы в поддержке монархической идеи, которая воссоединит Россию.
Отметим, что так оценивал перспективы монархического знамени в русской гражданской войне не только глава германского МИДа, но и такой осведомленный человек, как Лев Давидович Троцкий.
Но честные генералы, уважавшие своего доблестного, побежденного внутренним врагом противника, в германской армии были. Пока их штатские министры вели позорные переговоры с большевиками, они передавали русским белогвардейцам в Прибалтике оружие, амуницию и боеприпасы. Делали они это на свой страх и риск, под честное слово, ибо в отличие от донского сепаратиста-атамана Краснова, Юденич, не будучи главой какого-либо правительства, переговоров о мире не вел. Заигрывание Вильгельма с большевиками привело к тому, что в ноябре 18 года Якоб Шиф оплачивает вторую фазу своей антиевропейской игры. И кильское восстание окопавшихся в тылу немецких матросов выводит Германию из войны. Так что германский нацизм, явившийся болезненной реакцией немцев на Версальское унижение, есть прямое следствие близорукой политики Германии в отношении русской смуты.
Но так или иначе, немецкие генералы, говоря сегодняшним языком, полевые командующие, вооружили формировавшуюся в Пскове 4000-ю русскую добровольческую северную или псковскую армию. А в Курляндии вооружается 10-тысячный отряд светлейшего князя Ливина. 4000 офицеров-добровольцев одновременно с этим ожидали переброски в Прибалтику, сосредоточившись в Финляндии. В конце ноября 18 года Юденич по подложным документам переходит в финско-советскую границу.
Весенне-летние боевые действия русских добровольческих войск против красных на северо-западе большевистский агитпроп громко именовал наступлением Юденича на Красный Петроград. В агитационных фильмах неизменно присутствуют грозно лязгающие гусеницами многочисленные танки. Грохочет артиллерия. Шагает с иголочки, одетая в английское обмундирование пехота. В реальности боевые действия начались в мае вторжением из Эстонии на советскую территорию северного корпуса генерала Родзянко, племянника известного думского деятеля. Был он сформирован из остатков разбитой красными псковской армии и насчитывал 758 офицеров и 2624 пехотинца при 18 полевых пушках. При этом вошедший в Балтику английский флот взял под контроль Финский залив и прервал сообщение между Эстонией и Финляндией. Собранные Юденичем в Гельсингфорсе 4000 офицеров, за исключением тех, кто сумел пересечь залив на рыбачьих лодках, на войну так и не попали.
При этом самого Юденича на территорию Эстонии к его войскам не пустило эстонское правительство, видимо, в благодарность за то, что именно русские добровольцы в период ухода немецких войск из Прибалтики помогли эстонскому командующему Лайдонеру ликвидировать советскую власть в Ревеле. Современные эстонские музеи пронзительно молчат о том, что именно русские на 20 лет отсрочили установление советской власти в Эстонии и Латвии. Это было первое крупное, но не последнее предательство эстонцев.
12 июня на прикрывавшем подступы к Кронштадту с юга форту Красная Горка вспыхнуло восстание, возглавленное поручиком Неклюдовым. Своевременный подход добровольческих частей сулил реальные надежды на победу. Неклюдов выслал связных навстречу наступающим русским полкам. К сожалению, посланцы Неклюдова вышли в расположение наступавшего вместе с армией Родзянко ингерманландского полка эстонской армии. Сведения о восстании на кронштадтских фортах были скрыты от Родзянко и Юденича. Русские вестовые были расстреляны эстонцами. Восстание, не получившее помощи, было жестоко подавлено.
В ответ на это предательство Родзянко разоружил эстонский ингерманландский полк, чем резко испортил отношения с эстонцами. В одиночку же его 4000-й отряд взять Петроград, конечно, не мог. Но англичане не были заинтересованы в прекращении войны.
Они ввели в залив флот, в том числе и новейшее оружие той эпохи – торпедные катера. Если в мае 18 года Троцкий не сумел выполнить согласованное с ним уничтожение Балтийского флота, то теперь появился шанс уничтожить его торпедными атаками в Кронштадтской гавани. Но для этого война должна была продолжаться.
И тогда англичане на кораблях перебрасывают из-под Риги 10-тысячный отряд князя Ливина. Продолжается переход на сторону Юденича бывших красноармейцев. В течение лета численность войск на Псковско-Лужском направлении достигает 20 тысяч. Впрочем, оружие англичане не дают и продолжают выкручивать Юденичу руки, навязав ему так называемое северо-западное правительство, укомплектованное виднейшими масонами, вроде Маргулиса, Ишинского, Кедрина и Леонозова. Первым же актом этого правительства было признание суверенитета Эстонии и Латвии.
В это же время в Прибалтику начинают прибывать сформированные из бывших русских военнопленных отряды князя Бермонт-Овалова. Под ружьем у Овалова находится 12 тысяч добровольцев, без артиллерии и конницы. Но неожиданно к нему присоединяются оставшиеся в Прибалтике 40 тысяч немецких добровольцев под командованием знаменитого усмирителя финской революции генерала фон дер Гольца, балтийский ландвер, его собственная железная дивизия и чины гвардейской резервной дивизии. В распоряжении Овалова 52 тысячи лучших бойцов, и Красный Петроград безусловно обречен. В конце сентября в главе 20-тысячной псковской группировки Юденич начинает наступление на Петроград и наносит красным сокрушительное поражение. Подход частей Бермонда превратит разгром красных в окончательную катастрофу. Юденич понимает, что правительство Леонозова-Маргулиса не встретит поддержки в освобождаемых русских городах. Он смещает навязанных Англии политических менеджеров и провозглашает создание монархического правительства во главе с профессором Быковым. И тут англичане показывают свое истинное отношение к России и к русской революции.
По их требованию латвийское правительство блокирует железные дороги, не допуская движения русско-немецких частей на Петроград. 8 октября Бермонт-Овалов подходит к Риге и, чтобы открыть себе дорогу, начинает ее штурм. Латвийское правительство бежит в Венден.
Но тогда англичане вводят в Западную Двину военные корабли и 15 октября огнем корабельных орудий подавляют русско-немецкие батареи. К декабрю отрезанная англичанами от Петрограда в Западной Латвии армия Овалова прекратила свое существование. Несмотря на откровенное предательство лицемерных союзников, 20-тысячная армия Юденича продолжила наступление, и уже 21 октября офицерские роты вели рукопашные бои на опушках Павловского парка. Однако 23 октября при полном бездействии английского флота красные высаживают значительный морской десант в обход приморского фланга белых.
3 ноября Юденич начинает отход от Гатчины. 24 октября остатки войск переходят эстонскую границу. Отказавшись разоружиться, Талапский добровольческий полк эстонцы предательски расстреливают в упор из подаренных англичанами пулеметов. Большей части солдат Юденича было суждено умереть от цинги и тифа в эстонских концентрационных лагерях. Так, Эстония и Латвия, спасенные русскими белогвардейцами от коммунизма, праздновали установление, подаренной им англосаксами, независимости. 90 лет спустя англосаксонский мир повторит сценарий расчленения России, но уже по отношению к Советскому Союзу.